Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Виктор Антонович Садовничий, ректор Московского государственного университета, президент Союза ректоров России, академик, доктор наук, профессор и далее по тексту. Добрый вечер, Виктор Антонович.
Добрый вечер, Михаил Ильич.
А вы знаете, я хочу начать с такого наивного вопроса. Вот как вы, математик, находите общий язык с гуманитариями?
Вопрос и трудный, и простой. Конечно, работая в университете, вся моя жизнь связана с университетом, мы просто обязаны понимать друг друга, и, конечно, нельзя быть, естественно, научным специалистом, не понимая гуманитария. Но, вы знаете, я больше объясняю вот свой имидж все-таки генами. У меня как бы папа, хотя это были очень простые люди, рабочие, в селе жили, но папа, он, естественно, научник, он печник, краснодеревщик, столяр, а мама любила вся деревня за то, что она очень хорошо говорила. Она умела как бы обобщать все и сплачивать вокруг себя женщин. Вот я что-то когда думаю, что, может, это гены сложились, и вот у меня есть и то, и немножко того.
Я вам скажу, почему я спросил, на самом деле. Я-то чисто воды гуманитарий. Так сказать, тут у меня, хотя в школьные годы очень увлекался географией и даже закончил школу юных географов при геофаке МГУ, вот, но я гуманитарий. И вот мне иногда бывает очень трудно с естественниками разговаривать, потому что, когда я о чем-то говорю, их стилистика мышления или, скажем так, профессиональная деформация, они просят не рассуждения, как доказательство, да, а конкретные факты. И вообще считаю, что наука – это то, что можно экспериментально повторить. А поскольку в гуманитариев, юристов, историков, филологов ничего экспериментально не повторишь, то они нас считают такими, ну, не шаманами, но вот. И когда к вам приходят деканы филологических факультетов, например, то мне кажется, должна быть возникать такая какая-то степень недоверие.
Вы знаете, конечно, еще нужно образование. Так получилось, что школу, которую я оканчивал, вообще тогда школа, она была сильная, и гуманитарный цикл, хотя это была сельская школа, давался очень хорошо. Вот я, надо сказать, все книги, которые были в библиотеке, может, тысяча, прочитал за лето, там, занимаясь хозяйством, мальчиком. Поэтому, конечно, естественно, научник, он должен, если так сказать, он должен, безусловно, заботиться о том, чтобы понимать смежные дисциплины. Я вообще считаю, что крупный ученый может быть только тогда, когда он не сосредоточен именно в своей науке, и все, а когда он видит горизонты все-таки рядом стоящих наук. И вот мой опыт общения с этими выдающимися учеными говорит, что все они были именно такими. Например, Колмогор, выдающийся математик, наверное, неповторимый сейчас. Он занимался филологией, он занимался стихосложением, он занимался геологией, географией, он генетику, и у него прекрасная работа по генетике. И можно этот ряд продолжить. Вот все-таки настоящий ученый должен видеть шире, чем только его наука.
Ну, я могу подтвердить ваши слова одним небольшим примером. Я, когда общался с академиком Гинзбургом покойным, вот у меня реально складывалось впечатление, что я говорю с, ну, наверное, не филологом, а литературоведом и историком. Вот абсолютно не было, физики там не было. Ну, может, просто с учетом моего физического идиотизма он со мной на тему физики не разговаривал, но... Хорошо, а вот скажите мне, пожалуйста, если не считать мехмат, то какой факультет у вас любимый? Только не говорите, что ко всем относитесь одинаково, потому что не поверю все равно.
Ну, вообще-то я больше был склонен к инженерному образованию, и вот моя история поступления, она была очень сложной, я работал тогда на шахте и поступал не в Московский университет, как бы подал документы, и мне товарищ убедил забрать их и послать в Московский университет на мехмат. Скорее всего, я бы выбрал какое-то инженерное направление, возможно, даже почвенное.
Виктор Иванович, я вас перебью, извините, я, наверное, неудачно сформулировал вопрос. Вот сегодня из тех факультетов, которые существуют, Я не беру деканов факультетов. Я имею в виду, вот какой, за каким факультетом вы смотрите с особым удовольствием? Какое ваше там любимое детище?
Ну, первый, который я родил, и самый любимый факультет фундаментальной медицины. Угу. И не только потому, что это вот факультет медицинский, а просто потому, что он очень получился, он очень удался. Это факультет, которого ну, в других университетах не было на то время в России. И именно в нем вот, воплощена идея, мною произнесенная, что медицина – это не просто лечение болезни или наблюдение за болезнью. Это, прежде всего, знание человеческого организма, физиологии, знание смежных наук, и надо предвидеть болезнь и лечить причины, а не температуру сбивать. Поэтому факультет фундаментальной медицины – это мое, конечно, самое такое любимое детище. Я, кстати, вчера встречался с коллективом, посмотрел на тех выдающихся врачей, которые сейчас читают там лекции, и у нас была удивительно теплая беседа. Я думаю, что мы наметили очень хорошие перспективы. Тем более, что мы центр медицинский сдаем в ближайшее время для расширения этого факультета.
Но это будет такая клиническая база?
Это клиническая база, мощнейшая, одна из лучших в Европе. Mm-hmm. Там будет и стационар, и поликлиника, и гостиница, и аналитический центр, и 8 операционных. Я думаю, что позавидуют нам в хорошем смысле другие центры.
Ну, я могу в какой-то степени подтвердить правоту ваших слов, потому что так получилось по жизни, что у меня 80% моих друзей – врачи. Причем, ну, как понимаете, мои ровесники, то есть сегодня это там, доктора наук, профессора или, так сказать, практикующие по много лет юристы. И вот уже, пожалуй, 2-3 года я от них слышал, что они с удовольствием берут на работу молодежь, закончившую именно ваш факультет, не потому что они очень, что называется, поднатыркались в практической медицине, а потому что они фантастически быстро обучаемы.
Да. Мы даем им такой цикл фундаментальных дисциплин, который другой университет не дает, и другой медицинский вуз. Потому что математику там читают математики, моя кафедра матанализа. Физику читают физики, химию, химики, биологию, биологи. И клиническая база, которой не было до сих пор, она была сосредоточена, это лучшие клиники страны и Москвы. И вот вы знаете, вот эти ребята, 6 лет проучившись, они действительно уникальные. Они знают 2 языка, они подготовлены очень сильно вот, в фундаментальном плане. Они знают все науки, прям так, как знает специалист тех наук. И, конечно, они ориентированы на клинику, они врачи, получают соответствующий диплом.
Надо вести на медицинском курс права, пойду к вам преподавать.
Вот мы приглашаем. Ладно, оно обязательно нужно.
На самом деле, да. Хорошо, немножко сменим тему. Вопрос, на который вам наверняка приходится отвечать. Наверняка вам задавали вы президенты, премьеры и журналисты. И тем не менее, что нужно сделать, только не на уровне декларации, а в практическом плане, чтобы умные ребята перестали уезжать из страны?
В общем, ответ таков. Нам нужно восстановить среду. Вот я приведу пример. Я учился на мехмате, ну так, активная моя работа в математике была в 70-е годы, конец 60-х, 70-е годы. Вот среда, которая была на мехмате, она неповторима. Весь мир до сих пор изучает эту среду, потому что семинары и лекции шли до 12 ночи. В коридорах ходили группы и аспиранту, и уже маститых профессоров, которые задавали друг другу вопросы. И я даже высказал такую теорему, что даже не зная доказательства, если круг пройти по коридорам мехмата и поговорив друг с другом, к концу круга найдешь доказательства этой теоремы. Кстати, сейчас на Западе, в том числе и в MIT, есть профессора, которые изучают этот феномен среды на механико-математического факультета те годы. Поэтому для того, чтобы ребята не уезжали, нужна эта среда. Это широкое понятие. Это не обязательно зарплата. Кстати, тогда она была не такой же большой. Это не обязательно...
Ну, подождите. В советские времена при средней зарплате в 130 рублей профессор получал 450, а профессор завкафедры 500.
Это правда. Но Ну, конечно, это была достойная зарплата, но все-таки ассистент получал 105, мы начинали со 105, и все-таки вот для меня лично главным было не та зарплата, которая, возможно, будет, когда я буду профессором. Я хотел быть Колмогоровым, вот, я хотел быть вот тем победителем в науке, которого все уважали, все хотели, и это было присуще вот всему
поколению. Первое ключевое, с моей точки зрения, простите, что я даю свою оценку. Мне кажется, что тщеславие, нормальное тщеславие, это очень полезное качество человеческое. И в те годы, в советские времена, доктор наук, профессор, это было, да, успех, да, успех,
да,
по жизни.
Да, это успех.
Дети гордились тем, что у него дедушка, дети в школе гордились тем, что у него дедушка профессор. А сегодня доктор наук, профессор, это, ну, так не очень у тебя жизнь удачно сложилась, так сказать, ну, как-то не повезло тебе. То есть, наверное, когда вы говорите про, так сказать, среду обитания, в первую очередь...
в этом потеря.
Да, в этом потеря. И мне кажется, что здесь власть может многое сделать. Больше награждать ученых. Да?
Бесспорно.
Вот те же 5 госпремий. Из них научная, по-моему, одна.
3.
3 разве?
3.
3. Хорошо.
Ежегодно 3.
Окей. А почему не сделать 30, чтобы их было 27? Понимаете? Нет, я не против, что была даже одна за спорт, да, но все-таки некий баланс, правильно?
Понятно.
Вот, доплачивать за, как раньше доплачивали за кандидатскую, за докторскую, доплачивали ведь, сейчас
да.
Этого нет. То есть, мне кажется, что сама власть ничего особо не делает, кроме деклараций, для того, чтобы эту среду, вот этот престиж поднять и тщеславие удовлетворить.
Михаил, вы абсолютно правы. Вот как раз вторая часть ответа на тот первый вопрос, что надо сделать, чтобы не уезжали. Мне кажется, вот надо принять шаги, абсолютно реальные шаги, чтобы ученый, особенно он, когда молодой, вступает на этот путь, чувствовал себя комфортно. Он чувствовал себя дома не в смысле родины, а в смысле обстановки, что он в своей научной школе, он много может сделать, он может поехать поучиться и так далее. Кстати, это приветствуется всячески, но он работает вот в любимом коллективе и получает удивительные результаты. Вот в этом главное. Ну, конечно, тут ответы, они есть, что надо делать для этого. Но поскольку мы в 90-х годах до основания, и, в общем, была потеря даже, вы абсолютно правы, ведь профессор это стал уже...
Неудачник,
да. То, конечно, за год не вернешь. Это, наверное, еще поколения и поколения нужны, чтобы эту среду вернуть. Но мы обязаны это сделать. Я очень надеюсь, что хоть маленькие шаги в этом направлении сейчас делаются.
Иванович, а сколько в среднем получает профессор МГУ?
Средняя зарплата профессорско-преподавательского состава с учетом всех грантов, всех доплат, около 40 тысяч средняя. Вот.
Я не знаю, мне смеяться или плакать.
Но это, правда, половина из этой суммы – это заработанные на грантах. А если говорить о бюджете, средняя профессорско-преподавательского состава – 20 тысяч. Ну, это так в любом университете тоже. Но
я вот... вас ни в чем не обвиняю, что это у вас так плохо. Я просто не случайно задал первый вопрос. Да? Представьте себе, профессор московский живет в Москве. У него более-менее приличная квартира, за которую надо платить, ЖКХ тоже что-то стоит. Я не беру там загородный дом уж у него. И у него даже есть машина. Такая популярная, как «Лада Калина».
Yes.
Вот. И что, на 40 тысяч, не берем 20, на 40 тысяч можно прожить?
Михаил, ну, есть, конечно, ученые, которые зарабатывают гораздо больше. Те, кто выиграл грант, там, значимый грант, или имеет какие-то другие источники, так бывает. И, конечно, наверное, меня слушают и могут сказать, что, а я больше. Есть такие. Я говорю сейчас о среднем показателе. Вот средний показатель именно такого. Конечно, это мало. Конечно, это один из тех рычагов, за который надо тянуть, решая эту проблему среды. Но главный вопрос, если, может быть, мы к нему дойдем, это создание обстановки для молодых, чтобы они оставались и росли в этой школе.
Ира Ильич, но молодым же ведь тоже надо жениться, ребенка родить, квартиру купить. Им же, может быть, даже это больше нужно, чем людям там, нашего с вами возраста. А, потому что у нас это есть. Ну, б, потому что мы понимаем, что есть вещи более важные, чем материальные блага. Да?
Ну, безусловно. Безусловно, молодые думают об этом. Им надо семью создать, им надо жить. Мы в принципе, вопрос понятный. Вот, он решаемый, но нужны большие усилия. Нужны больше.
Мы очень много говорим про... Ну, сейчас, правда, я думаю, что под словом «Сколково» и «модернизация» за этими словами последуют и конкретные действия. Но я как-то посмотрел структуру бюджета. Вот. И, вы знаете, вот, честно говоря, расстроился. Ну, про культуру мы вообще не говорим, да? А уж на науку-то, уж на образование-то. Может быть, не так срочно надо было бы там реорганизовывать милицию в полицию, не так срочно даже проводить реорганизацию армии. Потому что даже самая реорганизация армии без научной мысли... Кстати, насчет армии. А вы же имели отношение к космосу.
Да, я занимался созданием тренажера, сейчас занимаюсь, имею тут некоторые результаты, патенты и премии. Могу об этом два слова тоже сказать.
Да, будь уверен, потому что это для меня было откровением, когда смотрел, готовился к передаче, смотрел вашу как бы, биографию. Вот вы и космос у меня как-то не ассоциировались. Расскажите, пожалуйста.
Ну, это было так. Это было в 70-х годах, когда вот та самая школа Мехмата процветала. Ко мне обратился Георгий Тимофеевич Береговой, он в то время руководил центром подготовки космонавтов и попросил создать тренажер, создающий невесомость на Земле. Конечно, я как математик, механик сразу ответил, что на Земле невесомость создать нельзя, но проимитировать так, чтобы человек полностью ощущал состояние невесомости, можно. Берите за эту задачку. Мы создали мощную группу из математиков, механиков, медиков центра подготовки, космонавты. Быковский тогда вошел в нашу группу. И мы на центре подготовки космонавтов, на базе центрифуги создали уникальный, его нет в мире, до сих пор такого нет, тренажер. Это центрифуга, она дает очень мощное ускорение, до 30G, это 30 перегрузок. И на базе этой центрифуги, кабина, космонавт, мы сумели создать невесомость, потоки крови в организме, работу вестибулярного аппарата. Точно так же, как невесомость. И сейчас все космонавты, они все обязаны пройти здесь подготовку, говорят, что после такого тренажера в космосе ощущаешь абсолютно те же явления. Вот Владимир Соловьев, вот, который особо близок к Московскому университету, неоднократно говорил, что если бы не тренажер, он бы не смог вот столько раз летать в космос. Потом мы обнаружили новое явление, запаздывание зрения в космосе. Оказалось, что в космосе взор устанавливается на 1,5 секунды позже, чем человек, так сказать, должен увидеть реальное действие.
То есть, с момента появления объекта задержка восприятия...
Да, 1,5-1,5 секунды. Немало. То есть, сначала человек может сделать действие, а потом увидеть, что он сделал. Вот, кстати, один из космонавтов повредил антенну, и поднялся большой шум тогда. Даже его пытались лишить премий, наград, что вот он не был подготовлен. А на самом деле, это абсолютно физиологическое явление, запаздывание зрения в космосе. Мы объяснили этот эффект. Это очень сложные процессы, это перенос ионов, это высшая нервная деятельность, это команды на исполнительные механизмы глаз, рук и так далее. Но именно это вот сейчас решают математики в объединении с медиками, и наша группа вот дважды получала высшие государственные награды за эти работы. И вообще работы по космосу – это такая часть моей научной деятельности, математической, кстати, которая мне доставляет огромное удовольствие, когда я смотрю на очередной запуск космонавтов.
Мне недавно один сведущий человек сказал, что, ну, фактически, мы работу человеческого мозга не знаем совсем, что количество взаимодействия нейронов, оно больше, чем количество молекул вещества во Вселенной. Для меня это была какая-то совершенно невероятная цифра. Вот. И мне человек сказал, что мы, в общем, мы, в смысле человечество, приступили к изучению мозга где-то несколько лет назад, там, лет 10 назад, когда к этому подключились математики и физики. Ведь, в общем, вы сейчас говорите практически об этом же самом.
Да, это на самом деле когнитивные науки, о чем вы говорите. И вообще Корей Колмогоров, великий Колмогоров, прочитал первую лекцию лет 40 назад. Может ли машина заменить, вычислительная машина, мозг человека? Вы абсолютно правы. Хотя, конечно, геном человека расшифрован, мы знаем примерное количество генов. Но вопрос взаимодействия между ними, в реакциях и взаимодействии. А здесь факториалы вступают в силу. Вот если 30 тысяч генов, да еще факториал 30 тысяч, это число, которое не обозримо, оно бесконечно. Да. И поэтому, конечно, изучить полностью вот, человеческий мозг сейчас не представляется возможным. Мы можем только моделировать и делать первые шаги, ну, приближения. Вот. Многие явления мы можем сейчас понять, что происходит в мозге. Есть элементарные модели, их показывают на животных и даже на человеке. Но, наверное, было бы скучно, если бы мы все объяснили, и компьютер стал бы писать Евгения Онегина или ощущать такое состояние, как любовь.
Да.
Вот. Так что мы еще далеко-далеко. Я думаю, в принципе, этот процесс бесконечен.
Сменим тему, у нас осталось несколько минут до перерыва. Вот к вопросу о мозге. Вот мой мозг последние годы не воспринимает одну вещь. А почему у нас в стране студенты получают стипендию? В принципе, как во всем мире, давным-давно люди платят за обучение. Либо из своего кармана, либо в силу, там, через кредит, либо получают scholarship за особо выдающийся студент, грант. Хотел сказать по-нашему, но потому что грант тоже не наше слово. Вот. А мы почему-то платим стипендию. Вы не находите, что это...
Михайлович, ну, у меня есть точка зрения на эту тему. Конечно, наверное, есть несовершенство в самой системе предоставления стипендий. Кстати, новый закон об образовании, который начал обсуждаться, в том числе с подачи Союза ректоров, и в результате и моей беседы с Дмитрием Анатольевичем, он там вносит поправки вот в само понятие стипендии и процесс ее выдачи. Но вы знаете, вот наблюдая за молодежью, я все-таки считаю, что сейчас мы не можем полностью отказаться от поддержки студентов, которые действительно нуждаются. Вот. Как это сделать? Это обсуждаемый вопрос. Но вот две трети студентов физического факультета Московского университета практически живут на эту жалкую стипендию, покупая чай и, может быть, там что-то немножко дорабатывая. Поэтому совсем сейчас сказать, что наше образование должно быть платным, даже в том смысле, что я должен... платить, каждый из нас должен платить за образование, я думаю, наше общество сейчас не подошло. Считаю, что это крупный социальный вопрос, и здесь надо еще поизучать.
Я утверждаю, что в каждом вопросе нужен свой дилетант, потому что он может сказать какую-то глупость, которая окажется потом, рискнув выполнить роль этого дилетанта. Подумайте, вот о чем, что каждый студент получает микрокредит. Причем не в банке, допустим, а там у вас в кассе. И этот кредит ему списывается. Если он сдал сессию, ну хорошо и отлично. И подлежит возврату, если он получил там тройку или банан. Вот вам те же самые деньги, только их надо отрабатывать, а не получать на халяву.
Значит, так примерно и есть. Значит, сегодняшняя стипендия – это стипендия за успеваемость и социальная. Если ты обеспечен и плохо учишься, ты не получаешь стипендию уже сейчас. Но если ты хорошо учишься, вот, грубо говоря, кредит отрабатываешь, ты стипендию получаешь. Но есть понятие социальной стипендии. Она дается ребятам, даже если у него есть тройка, но он вот из этой самой когорты низкооплачиваемых родителей нуждающихся. Так что элементы этого есть. Но я согласен, что это можно совершенствовать.
Более рыночно. Более рыночно. Окей. В эфире программа «Дуралекс». Сегодня в гостях у нас Виктор Антонович Садовнич, ректор Московского университета. Встретимся через несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. Напоминаю, что в эфире программа «Дуралекс», ведет ее Михаил Борщевский, а гостем сегодня у нас является Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ, академик, президент Союза ректоров России. Виктор Антонович, а каково ваше отношение к ЕГЭ сегодня?
Михайлович, наверное, вы знаете, по крайней мере, я это неоднократно говорил публично, что я осторожно отношусь к той реализации, которая была ЕГЭ. И, может быть, и поэтому я включен в состав комиссии, созданной президентом по дальнейшему совершенствованию ЕГЭ. Вот интересно, у нас прошел съезд учителей математики, ну, 2 месяца назад. Это 1500 учителей со всей России. Это серьезная сила и серьезный срез. И мы провели опрос вот, учителей математики на эти темы. Вот я приведу несколько цифр. Конечно, это не истина в последней инстанции, но это все-таки некий сигнал. Вот 71% опрошенных учителей считает, что статус учителя за последние 10 лет не повысился. Точно так же 70% считают, что уровень школьного образования за эти же годы понизился. 70%. И был вопрос задан и с ЕГЭ. Так вот, большинство считает все-таки, что вот при данной реализации ЕГЭ не способствует улучшению преподавания математики, основного предмета в школе. Почему они так говорят? Правда, потом мы спрашивали, что делать, и есть те, кто считают, что ЕГЭ нужно, это действительно так. Но почему все-таки вот большинство высказалось так? Мне кажется, что здесь вопрос в общем, что главная задача школы – научить думать, рассуждать, заблуждаться, ошибаться. Вот иногда ошибка намного более значительна, чем полученный результат. И для этого в школе надо учить ребенка мыслить. Вот. Это главная задача школы. Он, может быть, чего-то не знает. Вот, кстати, вот я, например, поступая на мехмат, не знал логарифма. Это ж позор был. Но я получил 5, потому что профессор, бесконечно благодарен сейчас еще. Вот. Он увидел, что в остальном-то я размышляю. А вот, ну, не знал этой темы, я учил, заканчивал вечернюю школу. Вот. Поэтому ЕГЭ в той реализации, которая она была, оно, безусловно, перестраивало и перестраивает школьное образование вот на ту переориентирует, да, на ту линейку, что надо четко уметь отвечать на там первые вопросы первого уровня, второго уровня, А, Б, а до С иногда и не нужно доходить. И это самое уязвимое место вот в современном, ну, я больше имею в виду математику, но я думаю, что это в целом в современной трактовке ЕГЭ. Что мы предлагаем? Мы как раз предлагаем, и это я предлагаю комиссии, по крайней мере, по математике, если мы исповедуем принцип ЕГЭ, то А – сделать его не обязательно в 11 классе, а надо как бы портфолио школьника иметь и до того. И если вот все-таки это математика, то должно быть несколько уровней ЕГЭ. То есть оно не должно быть. Должно быть общее, которое проверяет, ну, что человек умеет логическим. Но должно быть то, где проверяется, что этот человек талантлив вот в этом
направлении. То есть, образно говоря, один ЕГЭ для медицинского, один ЕГЭ для мехмата.
Да, да, безусловно. Безусловно.
А скажите, пожалуйста, у МГУ на сегодняшний день какие-то там привилегии, льготы по ЕГЭ получило?
Да, да. Вот я как раз хотел и договорить, что и большинство опрошенных вот, учителей считают, что вот такие вузы, университеты должны иметь право на собственные дополнительные экзамен, на испытание. И МГУ имеет это право одного, собственно, дополнительного испытания. Колоссальный эффект. То есть ЕГЭ хороший, он приходит. Но мы еще можем, имеем возможность посмотреть все-таки, как человек реально позиционируется в этой науке.
Была большая радость, что введение ЕГЭ, ну, по мнению специалистов, резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы. А потом, после этой радости, наступило некое разочарование, потому что эти же специалисты пришли к выводу, что введение ЕГЭ резко повысило уровень коррупции в школе. А вот скажите мне, пожалуйста, у вас сейчас есть свой экзамен. Часто у вас бывает такое, что там приходит ЕГЭшник там, под 100 баллов, а на экзамене, на вашем экзамене, плавает, и кроме как «Здравствуй, дерево», ничего другого не скажешь.
Конечно, бывает, и в этом году были эти случаи. Мы даже запрашивали школы, пытались встретиться с учителями, мы даже неформально поступали, потому что мы видели, что абсолютное расхождение. Я по коррупции считаю, что, конечно, беда, страшная беда для страны, но это явление не какое-то локальное, вот оно где-то. И я не очень поддерживал эту идею, что все университеты были коррумпированы. Ну, на самом деле...
Я этого не сказал.
Не, я просто ответил так, предвижу некие возражения, что, безусловно, все было, не надо быть здесь наивным, но все-таки это вот профессура, это один из высших уровней, ну, интеллигенции общества, и я бы не обвинял их.
Зарплаты в 25-30 тысяч.
Ну, да? Одинаково, Михайлович. Вот, вы знаете, я знаю людей, которые спят на сундуке, укрываются шинелью. Вот, математики, и они о зарплате не очень думают.
И при этом, если продолжить ваш образ, и при этом отказываются от премии в $1 миллион.
Есть такие. И вот я как раз имел в виду похожего человека, моего учителя, который вот так был. Поэтому, конечно, коррупция перекочевала куда-то, в каких-то формах. Вы знаете, мне кажется, что если возвращаться вот к самому ЕГЭ, его надо, безусловно, совершенствовать и, безусловно, искать творческую молодежь. Это главная задача вообще страны – находить талантливых ребят. Олимпиады.
Окей. Хочу еще раз поменять тему. Поговорить с вами на предмет, скажем так, не являющийся вашей повседневной, профессиональной как бы обязанностью. По школе мы про коррупцию заговорили. Вот я вначале выскажу свой тезис. Вы согласитесь или опровергнете. Мы сейчас много говорим про борьбу с коррупцией. Мы много говорим про там, налаживание системы госуправления, про модернизацию. Важные, правильные вещи. Но мне кажется, что все это обречено на неудачу или на очень низкий КПД до тех пор, пока в стране не сложится или не будет организована, если хотите, двухпартийная система. Когда одна партия будет реально бояться проиграть следующие выборы, а другая партия будет реально иметь возможность их выбрать. Вот это вот самополитическое... Вот вы говорили про среду мехмата. Я, в общем, на ту же тему. Вот эта вот среда политической конкуренции будет вынуждать и ЕГЭ нормализовать, и коррупцию уменьшить. Вот мне интересно мнение человека, не связанного с политикой, как с профессией, но математика, который привык мыслить не как мони-гуманитарии, а, так сказать, конкретно. Вот вы с этим тезисом согласны или вам кажется спорным?
Нет, пожалуй, согласен. Согласен. И более того, при такой обстановке ведь будут даваться те или иные обещания, пусть они не все будут выполняться, как мы знаем, но все-таки общество уже будет ориентировано на что-то лучшее. Одна сторона дает предложение, которое кажется лучше или более востребованным обществом сейчас. Вторая дает обещание, которое... Это безусловно. Ну, единственное, что, Михайлович, вот, ну, наверное, я здесь покажусь ортодоксом или консерватором. Я считаю, что у нас в стране, конечно, при правильно выбранном пути на демократизацию, надо учитывать, что мы все-таки еще находимся на стадии развития, когда мы любим то прошлое, когда был царь, и мы еще воспитаны вот в таком поклонении некоторые силы, и общество, к сожалению, еще, ну, к сожалению или к счастью, настроено во многом так. И поэтому, когда мы вводим вот эти элементы, они должны быть настоящими, чтобы общество поверило.
Вот. Ну, кстати, вы знаете, вот мне один историк сказал очень такую интересную мысль, что проблемы России начались с Петра Первого, который имплантировал в российскую систему немецкую бюрократию, забыв об азиатском мышлении. А азиатское мышление у нас проявляется в том, что для нас начальник – это и есть тот самый царь. Мы очень любим царей, больших и маленьких. Кстати, то же самое в Японии, в Китае, в Индии. Это действительно вот, так сказать, азиатское влияние. Ну, вы сейчас сказали, вот хочется там, многие хотят твердой руки. Вы хотите? И я не хочу.
Да.
Значит, поэтому все-таки не все. Да, не все.
Да.
Окей. Еще раз меняем тему. Вот мне интересно мнение человека совсем со стороны. Как вам кажется, что необходимо сделать, чтобы повысить доверие населения к судебной системе?
Ну, конечно, главное, чтобы решения были такими, которые принимались. Если человек увидел один раз, что было несправедливо, он будет говорить постоянно, что...
Вся система.
Вся система. Вот очень важно вот, на примерах, вот где-то, может, снизу строить так ситуацию, чтобы суд выносил справедливое решение. Они не могли быть оспорены. Конечно, всегда будет сторона, которая будет считать, что я пострадал или недовольна. Но есть какая-то истина, ну, или как понятие об истине у, так, по статистике у населения. Вот если бы этого мы добились, а... Не было бы, и мы бы исключили случаи, когда просто хохот после вынесения судебного решения. Бывает иногда, к сожалению. Или вмешиваются какие-то силы. То, естественно, отсюда и недоверие. А народ ведь имеет свои связи. Это же некое общество, которое мгновенно друг другу все передает. Поэтому, увы, но нам надо добиться справедливой системы принятия решений.
Но справедливая система принятия решений, как мне представляется, подразумевает... А не только хорошие законы, не только кадровое да. обеспечение, но и реальное доверие власти к суду. То есть отпустить поводки, чтобы судебная система стала реально независимой. Мне недавно один практикующий адвокат вообще такую экстремистскую мысль высказал, что добиться независимости судебной системы можно в том случае, если судьям не будут предоставлять квартиры, они будут их покупать. Судьи будут лишены возможности получать государственные награды. То есть, вот, знаете, я специально называю вот эти тезисы, но как это технически сделать, другой вопрос. Но его мысль была в том, что вот суд не должен иметь ничего общего и никак не зависеть от других ветвей власти.
Понятно.
В Бельгии, кстати, простите, Остапа понесло, в Бельгии есть закон, по которому на финансирование судебной системы идет столько-то процентов, я не помню, там 3-4%
бюджет.
Дорогие депутаты, принимайте любой бюджет, но эти вот 4% автоматом в судебную систему. И уже судебная система не зависит от депутатов.
Еще знаете, что важно, ну, продолжая вашу мысль, что, конечно, человек, судья, должен быть уверен, что дальнейшая траектория его жизни никак не будет связана с тем, что он был судьей или вот. Потому что, прежде всего, человек думает, а что потом? И, естественно, он вольно или невольно встраивается вот, в существующие властные структуры, чтобы ну, обеспечить себе жизнь. Это понятное желание. Ну, не знаю, вот, может быть, здесь вот. Без ограничения срока, это должны профессионалы сказать, чтобы были судьи какого-то уровня, возможно. Возможно, какие-то другие принципы, но судья должен быть уверен, что он не зависит от решений.
Хочу схохмить. А все-таки, наверное, тренажер для космонавтов сделать проще, чем придумать, как реорганизовать судебную систему.
Ну, здесь вы правы, вы здесь профессионал. Тренажер нам удалось сделать.
Хорошо, Игорь Иванович, провокация. Признаюсь заранее. Представьте себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации. 30 минут. А у вас есть возможность подписать 3 указа. 3 закона принять, 3 указа. Что это будут за указы?
Так, сразу. Ну, безусловно, я бы один из указов подписал по науке. По науке и образованию. Ну, здесь о содержании можно говорить, но все-таки положение и Академии наук, и науки в университетах, и положение университетов требует лучшего положения, лучшей участи. Второе, все-таки угроза России сейчас это... демография. Угу. И с этим надо как-то понимать и как-то участвовать. Ну, что бы я сделал? Я бы еще больше поощрил семьи, которые стремятся иметь детей, еще больше. Знаете, я бы даже если одного ребенка в этой
ситуации. На секунду вас перебью. Вы знаете, вот как интересная штука. Года 3-4 тому назад я высказал такое предположение, что мать, родившая 3 детей, должна получать зарплату. Не пособие на детей, а зарплату. Да? И вот тогда ну, меня в интернете просто насмех подняли. А после послания президента, вот, которое сейчас прозвучало, где эта мысль не сформулирована, но очень близко к ней все подходит, уже появились комментарии, что, а может быть, нам начать давать зарплату матерям, так сказать, трех и более детей. То есть общество, не только так, элиты,
да,
но общество начинает понимать, что мы гибнем.
Правильно. Кстати, ну так я скажу, что поскольку я ожидаю через день-два появления еще одного внука, то для меня этот вопрос еще интересен лично. Ну, а третий указ, он, я думаю, должен быть комплексный. Все-таки безопасность страны – это и армия, и технологии, и мощь, техническая мощь государства. Здесь тоже надо думать, как повышать эту силу.
А нам кто-то угрожает?
Нет, не в этом смысле. Нам никто не угрожает, но может быть. Но я считаю, что вообще дальнейшая траектория России должна быть связана с высокими технологиями, и неизбежно надо иметь адекватно.
Да, простите, хочу уточнить. Третий указ – это про безопасность армии и так далее. Потому что это...
Страны.
Да. Ну, через армию и новое вооружение.
И технологии.
Или все-таки третий указ – это о технологиях, не обязательно военного значения.
Не обязательно военного значения, технологии, в том числе те, которые и обеспечат независимость нашей страны.
Экономическую независимость.
Экономическую.
Вместо нефти.
И другую.
Ну, как бы, вместо нефти.
Вместо нефти. Вместо нефти.
Угу. Понятно. Понятно.
Ну, так сходу я действительно,
кстати,
не готов,
нет,
был к вашему.
Это вопрос на то и рассчитан, чтобы получить эмоциональный ответ. Что у человека болит, понимаете, вот о чем болит душа. И если первый ваш указ, он был для меня в достаточной степени предсказуем, то вот второй и третий, они как бы... Кстати, а как вы считаете, все-таки, я хочу вернуться, шаг назад сделать, мы европейцы, мы азиаты, или мы такой тебе не толкай, евроазиаты? Вот вы себя кем ощущаете?
Ну, я, безусловно, считаю себя ближе к европейцам, и хотел бы считать себя европейцем, тем более, что я так изучал фамилию, она туда ближе к Западу.
Ну, вот. Она больше в Польше.
Польше, да. Но вы знаете, вот все-таки Россия – это особая страна. Это страна единственная в мире, который является мостиком между Европой и Азией. Это такая единственная страна, без которой, в принципе, даже такой диалог двух цивилизаций невозможен. И, наверное, в этом предназначение России в главном. Мы должны понимать, что неизбежно, это мы никогда не поменяем, что мы на Востоке будем... разговаривать с Азией и с культурой, и менталитетом азиатским, а на Востоке мы будем разговаривать с другими. И вот в этом и есть то, что Гумилев писал евразистам.
Как вы проводите свободное время?
Вы говорите, ну, если зима, это обязательно прогулки полтора часа перед сном, даже если приезжаю домой в час.
Вот сейчас полтора часа?
Полтора часа я стараюсь проходить. Вот сейчас вот так получается, что раньше 12 я не приезжаю, но вот гуляю. А летом я в саду. Я оправдываю свою фамилию, и у меня прекраснейший сад, где-то около 60 кустов, деревьев, и я выращиваю такой урожай, которым горжусь, иногда приношу его в столовые студенческие, и это для меня все. Вот я не могу себе представить, чтобы у меня летом не было заботы о саде.
Я вас очень хорошо понимаю. Вы, надо сказать, что не первый академик, от которого я это слышу. Да, и ваш коллега мне объяснил, почему. Он тоже математик был. Он мне говорит о том, что, значит, говорит о том, что я всю жизнь занимаюсь тем, что невозможно взять в руки, посмотреть и сказать, это сделал я. Да? Вот. А вот он очень любил выращивать морковь и капусту.
А я картошку еще.
А он морковь и капусту. Потому что быстро, да? Вот. Значит, он говорит, что когда я вот выкапываю морковь, которую я посадил, и если бы не я, ее бы не было, то у меня чувство такой гордости.
Да.
Из этой серии, да?
Я яблоню узнаю в лицо, вот я с ней разговариваю. Или там грушу, или сливу, или вишню. Оно действительно как живое, потому что ты его посадил, ты вырастил, ты подрезал, ты знаешь характер, заботишься. Ну, знаете, это нужно, это нужно. Кстати, все основные теоремы я доказал на ходу, на прогулках или в саду. То есть я не за столом на бумаге, вот, размышляю, и иногда во сне.
Ну, у меня любимое, отвечу, у меня любимое время подумать, ну, я теорему не доказываю, там, книгу, какой-нибудь сюжет для книги придумать, да, что-нибудь там, а у меня происходит в лесу, когда собираю грибы.
То же самое. Вот. Времен то же самое.
То же самое. Хорошо. И еще один вопрос. Перед незадолго до вас в этой студии сидел ваш коллега, ректор Туркунов Анатолий Васильевич, да. Ректор МГИМО. И вот я знаю, от студентов знаю, что Туркунов очень часто, ну, так сказать, ходит, например, постоянно ходит обедать в студенческую столовую, и очень часто, вот, идя по коридору, так сказать, зацепляет несколько студентов к себе в кабинет, которые совершенно не готовятся, так сказать, никем не подготовлены, и разговаривают с ними о том, что происходит в институте, кто из преподавателей нравится, кто не нравится, какие предметы интересны, какие неинтересны. То есть вот такое вот живое, реальное общение. И, кстати, могу сделать Анатолию Васильевичу заочный комплимент, что вот при нем МГИМО, с моей точки зрения, да, принципиально изменилось. Принципиально. А вопрос, а вы успеваете общаться со студентами вот таком в живом формате?
Ну, как бы о себе трудно говорить, но на самом деле это одна из главных моих, так сказать, поведенческих установок. Я как бы веду с ними и всякие олимпиадные советы, и стройотрядовские, ну, не только советы, а и выезды, и вот в этом году мы в Пицунде с ним выезжали на стройотряды. Я, когда прохожу от главного до лифта, знаешь, десятка, два-три студентов здороваются, что-то мы спросим, скажем. Вот, ну, я бы сказал, что у меня здесь нет проблем, я с удовольствием хожу на все их мероприятия.
Но подпитывайтесь на один
день. Безусловно, безусловно. Вот даже, кстати, сейчас мы обсудили с студентами же, я выдвигаю программу резерва молодежного на руководство и в университете, и в научном плане. Так что в этом смысле, ну, может быть, не так уж достаточно, но мне кажется, что я не оторван от ребят, и я рад, что они меня знают в лицо практически каждый студент.
Я вам могу дать справку в конце передачи, что вас студенты любят. Просто реально любят студенты. Потому что, понимаете, ну, где там ректор, да? МГУ огромный, вот. Но, тем не менее, просто я слышал это много раз, что какая-то, вот как вы сказали, когда мы говорили про справедливость судебных решений, что здесь народное такое вот, да, вот вас реально студенты и знают, и любят.
Знаю, да.
Что в общем, с чем в общем я вас и поздравляю, потому что, уж простите мне мою оценку, но самое большое, что может сделать ректор МГУ, это завоевать, и самое трудное, это завоевать доверие студентов. Вот, сколько я знаю, вам это очень-очень удалось.
Спасибо, Михайлович. Бывали случаи трагичные, когда я был студентами на пожарах в университете. То есть они видят, что, ну,
свой.
Мы сопереживаем.
Свой. Спасибо. Я напоминаю радиослушателям, что у меня сегодня в гостях был Виктор Антонович Садовничий, ректор Московского государственного университета, президент Совета ректоров России, академик, профессор, прочее, 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 прочее. Но главное для меня тот, кого любят студенты. И тот, который любит своих студентов. Спасибо, спасибо, всего доброго.
Спасибо, Михаил Юрьевич, спасибо огромное.